«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе и учимся честно осознавать собственные желания и цели для того, чтобы затем говорить с теми, с кем мы хотим выстроить правильные отношения. От подростка до руководителя. Пишите нам, что вам помогает в коммуникации или наоборот, что не получается, о чем бывает так просто подумать, но так сложно сказать. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видео-версию в YouTube или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. И отвечает на наши вопросы сегодня профессор бизнес-практики Московской международной высшей школы бизнеса, автор курсов для топ-менеджеров и собственников компаний Наталья Лебедева. Наталья, здравствуйте.
Добрый вечер, Вероника. Добрый вечер, аудитория.
Вот у вас опыт преподавания и управления коллективами более 25 лет, но к списку ваших профессиональных заслуг мне бы хотелось добавить еще одну красочку. Я, готовясь к нашему эфиру, обратила внимание на тот факт, что у вас еще опыт жизни в браке более 30 лет. И вот с одной стороны, когда мы говорим коммуникация от подростков до руководителей, как выстраивать отношения, мы часто в эфирах говорим о том, что не нужно путать семью и работу, особенно для женщины, и вот эти роли, да, и уметь переключаться. А с другой стороны, вот как ни крути, семья – это все-таки компания, в которой есть сорванцы-подчиненные, женщина-топ-менеджер, иногда бывает акционер-отец, есть какие-то понятные KPI, например, совместный отпуск, экзамены детей, ремонт, переезд и так далее, да. Но вот есть какие-то правила общие и для коллег, и для близких людей по коммуникации?
Конечно, есть. Я пришла к этому не сразу. Вы абсолютно правы, да, 30 плюс лет браки. Тут надо добавить, да, что с одним человеком.
Да, это важно. Это важно.
Да, и при этом двое детей, мальчик и мальчик, и у них достаточно большая разница. Одному 26, второму сейчас, вот мы в 11 классе, 16. Совсем непросто. И я задумалась, наверное, первый раз тогда, когда родился ребенок старший, да, малыш, что, собственно, управлением я уже занималась. То есть я была руководителем, у меня вообще очень давно так получилось, да, в 90-е ты становился, ничего не понимая, тебе кидали людей, ты думал, что с ними вообще делать, какие они все странные. Очень много всяких ошибок было сделано в свое время, потому что не было обучения, там, например, 92-й год, да, у меня появились вот какие-то подчиненные. И что с ними делать, да? Кажется, что-нибудь тупые такие или еще что-нибудь, да? Почему они не понимают с первого слова, взгляда, да? Почему не побежали или наоборот? Там оказывается, что дело не только, да, в тебе. И вот весь этот опыт, мне казалось, что это действительно абсолютно разные вещи. Вот эта семья у нас есть, соответственно, вот и мама должна переключаться и стать мамой, да, и стать женой, и вот эти роли всякие. Что общего, да? Да, прежде чем сказать о правилах, а я их назову. Хороший вопрос, можно прямо начать с правил и ими же закончить, потому что для того, чтобы понять, зачем они нужны, надо понять суть. А что общего-то? И там надо напрягаться. И там надо подстраиваться, надо в это вкладывать. Они сами не выстроятся. Более того, если ты созрел, ну, либо так получилось, что ты прочел книжку, да, послушал наш эфир,
или ваши курсы для MBA, Executive MBA.
Ну, это уже прям совсем взрослые люди. Или вам повезло в школе и взяли и рассказали про эмоциональный интеллект, а не только про информатику, математику и литературу. А это очень редко бывает. Ты начинаешь задумываться, что оно само-то не образуется. То есть надо что-то делать. То есть можно ждать, что напротив будет такой понимающий ребенок, подросток 13
лет. Или руководитель.
Да, или твой руководитель, который почему-то должен замечать, что ты тут, ну, наверное, должен, да, но вот слово «должен» надо забыть. Либо ты берешь ответственность за свою жизнь, либо нет. И там есть общее, что не только то, что мы должны в это вкладывать, а почему это не тупиковая история, потому что у нас есть цель, нам они важны, нам нужно их сохранить. Если пока нам нужно эти отношения сохранить, Но в семье, простите, да, особенно в семье, где есть дети, у нас есть такая цель. Пока она есть, есть шанс, что...
И на работе тоже есть. Если, особенно если есть ипотека, к примеру, то работу очень хочется сохранить, и отношения с руководителем очень хочется сохранить, и зарплату очень хочется сохранить.
Вероника, тут даже больше. А если ты ее любишь, и у тебя засранец, простите, да, то есть такой неадекватный, или как это принято говорить, токсичный абьюзер там, да, мы же сейчас не говорим о чудесных лидерах, которые ведут за собой.
Просто невоспитанный человек иногда.
А может быть, даже хороший, но просто ему очень тяжело, потому что у него таких, как ты, 9, например, минимально, да, и от него еще сверху что-то хотят. И он на самом деле просто делает свою работу и считает, что ты тоже должен делать свою работу. То есть это тоже иллюзия, что все вокруг плохие. Это как клиент. Клиент, он есть клиент, да, это твоя работа сделать так, чтобы... ему понравилось с тобой взаимодействовать. Ну, либо жди, когда он будет идеален. А это реально? Итак, и там у нас есть цель, пока она есть. Это серьезно, это очень серьезно. Это связано со смыслами, ценностями. Пока нам важны эти отношения, значит, это не тупиковая ситуация. И если я возьму за них ответственность и буду что-то делать, а придется, особенно если вторая сторона не собирается идти мне навстречу. Ну, потому что она другого мнения. Но пока ей тоже важны отношения, мы можем изменить. Другого мнения, потому что она не знает, как. Потому что я мужчина, а ты женщина, иди к своему психологу, а я не хочу, потому что я сам все знаю про эту жизнь. Или наоборот. Ответила, да, на вопрос?
Да, и вот здесь тогда мы начинаем прямо с первого пункта. Нужно работать, нужно вкладываться. И здесь справедливо возникает вопрос. Вот если я живу в семье 10 лет, готовлю, стираю, убираю. Я что, не вкладываюсь? Или если я сдаю все свои проекты вовремя, если я выхожу внеурочно, когда меня просят на рабочую смену, вместо кого-то из коллег, кто заболел или кто улетел в командировку, я что, не вкладываюсь в отношения с работодателем? Этого что, мало? Я что, когда, в какое время? Вот я 24/7, допустим, работаю, работаю мамой, работаю женой, работаю сотрудником. Когда мне выстраивать коммуникацию? И опять же, как это выстраивать? Когда мы говорим выстраивать коммуникацию, работать над отношениями, особенно если это про коллектив, особенно если это про руководителя. Здесь что-то внутри начинает бунтовать. Это что, я должен ему льстить? Я что, должен ему, не знаю, дарить какие-то подарки? Я должен... Что я с ним должен делать? В смысле выстраивать отношения? Вот работа моя за меня говорит.
Вероника, с чего начать? С руководителя, да, судя по тому, что так прям... Ну, в моих встречах индивидуальной работе, консультировании с руководителями, сейчас я беру даже и топ-менеджмент, который там какой-то следующий грейд хочет, его не продвигает, но чаще это среднее звено, которое вот в таком состоянии эмоционального возбуждения говорит, а что я должен, почему я должен? Никто ничего не должен. Вопрос, ты будешь ждать, что он тебя заметит, или ты поймешь, как это работает? Вот давай сейчас вернемся к тому, почему это так, и почему это стоит того, более того. Моя задача сегодня, вот если вы выйдете с ощущением, что это прикольно, вот не тяжело, не навязано где-то сверху, уберем слово «надо», можешь не делать, ради бога, иди меняй работу, может быть, где-то будет лучше. Иди меняй друга, подругу, бойфренда, супруга, детей, как их поменять, да? То есть есть еще ситуация, когда ты не можешь это поменять, потому что ты всю жизнь этим занимаешься, как на работе, так и дома. Поэтому давайте поймем, как это работает, и классно, если вы выйдете с передачи, останется мысль, что попробуй-ка я, это интересно. Итак, начнем с того, что такое коммуникация. Еще раз напоминаю, что мы сейчас говорим не о коммуникации, когда вот ты проехал с человеком в такси и, в принципе, сорвался там, и думаешь, боже мой, я больше его не увижу, и слава богу. Мы сейчас не про это. Хотя это тоже не очень хорошо. Мы говорим о том, что нам важны отношения. Я буду говорить только об этом. Поэтому надо сначала понять, как это работает. Итак, возьмем сам механизм передачи информации. То есть коммуникация – это информация. У нас есть передатчик, я передатчик. Что я делаю? Я не могу свою мысль о том, что я хочу продемонстрировать, например, любовь или уважение к человеку, или объяснить своему подростку, сыну, да, что вот важно там вот это – у меня есть эта мысль. Я что делаю с ней? Я не могу передать это, да, я не телепат.
Собираю ее в слова.
Да, я собираю и в телодвижение, то есть у нас есть невербальная, да, коммуникация, и есть словесная коммуникация. Даже голос – это тоже коммуникация. Что я делаю? Я информацию кодирую. Давайте говорить современным языком, хотя этот термин был в теории коммуникации очень давно. И в передаче информации, естественно. То есть я передаю, я ее закодировал. Дальше, что происходит с информацией? Она расходится. То есть не всю информацию, если вторая сторона, например, вы сейчас на меня смотрите, а если бы вы сейчас слышали новости, да, вот дома, да, и слушали это одним ухом, сколько информации осталось? Значительно меньше, то есть она теряется. Итак, приемник собирает информацию, и при этом его тарелочка, ну, представьте себе, да, сигнал ловится, она вообще может быть направлена бог знает куда. Да, мой ребенок может думать в этот момент о том, что у него завтра там...
Экзамен.
Да, экзамен или девушка, встреча с девушкой.
Да, руководитель может думать про то, что у его супруги какое-то важное событие, да, или у детей. Совершенно точно, да.
И... Итак, получается, что уже меньше информации, а потом я еще, то есть я уже ее потерял, и при этом я должен ее раскодировать. А если коды не совпадают? Вот шансы есть, что мы поймем друг друга, если я не начну это подстраивать. Это вопрос. Я буду ждать, пока он догадается, спросить, а ты вот это тоже имеешь в виду? Ты вот любовь для тебя вообще что? Да, пары, прожившие много лет, они вообще говорят о том, а что такое идеальный брак? А что такое идеальная супруга? Они же живут в моменте, нам некогда этим позаниматься. Только когда приходит к психологу.
Это действительно. Ну вот с любовью, я надеюсь, нашей аудитории чуть проще. У нас был эфир просто про языки любви, и там действительно очень не интересно. Совпадают эти коды про то, что у кого-то язык любви – это забота, а у кого-то язык любви – это слова. И вот муж сделал своей супруге ТО на машину, а она говорит, мне нужна твоя любовь. А ты вон машину я могу сама сделать. Мне нужно, чтобы ты мне это говорил, чтобы ты меня обнимал, чтобы ты, ну, как-то вот проявлял это по-другому, разными языками. И здесь действительно не совпадают. А он говорит, что ей надо. Я ей поставил машину, значит, сделал ей ТО, съездил, потратил свое на это время, силы, деньги и так далее. Я ей купил подарок. Я, значит, ей поставил все ее телефоны на зарядку, когда она вчера пришла, уснула и устала. Но при этом он ей ничего не сказал. И все,
и там. Все, да, тут и оно.
И бывает на работе такое, что ты делаешь свой проект четко, циферка в циферку, все совпадает, все довольны, но при этом в командировку, например, в какую-то классную, с вечеринками, отправляют другого коллегу, который просто сказал, что «а мне нравится творческий проект».
Абсолютно правильно, но тут руководитель мог не знать. Так, давайте сейчас вот вернемся чуть-чуть обратно. То есть мы сейчас говорим об абсолютно объективном. Субъективизм и оценку результата коммуникации и действий. И это уже следующая итерация. Начнем с того, что вот, ну, например, да, вы просто хотите о чем-то поговорить. Мы даже не берем трудный диалог, когда вам нужно поговорить о чем-то, потому что два получила. Я смотрю в электронном дневнике, это там 3 двойки подряд. Да, мне нужно об этом поговорить. Это уже трудный диалог. Да, это надо подумать, как сказать. А сейчас мы возьмем, вот просто нужно, вот ничего не предвещало, да, просто хотел поговорить о чем-то, и тут меня поняли как-то очень странно. Но, например, это вплоть до подарка. Мне тоже мой супруг подарил, этот был, кстати, не первый год совместной жизни, да, на день рождения посадил меня в машину. Это было давно, это был старый, хорошая машина, да, но очень старая, значит, и туда, оказывается, он заплатил деньги, и мне сделали музыку, которой я абсолютно равнодушна. И он посадил меня, говорит, ну, ты слышишь? Я говорю, что я должна слышать? Ну, говорит, как Гарик Сукачев по капоту ходит. Я говорю, в смысле? И я поднялась и посмотрела, я говорю, нет никого на капоте. Он говорит, да это сабвуфер, ты что, вообще не понимаешь ничего? Это был подарок, я вообще не могла это оценить, потому что зачем мне это все? И так далее. Ну, как, соответственно, можно было, и так и получилось, что я так расстроена, не показала восторга, но, надо сказать, не просто так я столько лет с одним человеком, то есть мне это очень красиво донесли, мне показали этот сабвуфер, мне показали ребят, которые специально для меня это вытачивали, делали, вот, Гарика Сукачева, к сожалению, не показали, я была бы вообще в восторге. Ну, то есть, что нам помогает эту информацию правильно... Итак, первое, что мы берем ответственность за это. Мы первое не говорим «нет», не расстраиваемся. Мы пытаемся понять, как быстро. Просто задавать вопрос, что ты имеешь в виду. А вот это об этом, то уточни правильность понимания. Ты вообще, может быть, кусок мысли ты пропустил. Что мы делаем часто? Мы либо сразу у нас эмоции, что мы не так себе напридумали, не так декодировали, не так интерпретировали, и сидим дальше с этим ходим. То есть мысль рождает чувство. Как у нас работает мозг? Да? У нас включилась нейронка, после этого у нас включилась химия, после этого мы что-то чувствуем и обиделись, потом с этой обидой ушли куда-то дуться, и потом он приходит и говорит, что ты молчишь-то?
Все нормально.
А, да. Как в этом анекдоте. Да, вы не с мужем разговариваете, вы с врачом, поэтому давай рассказывай, да, то есть вот уже пора. И это такая история. То есть мы уже, еще ничего не случилось, но уже надо вкладываться, не сказать слово «нет», не начать вот остановить эту мысль. Это, кстати, легко, просто ты вот как куда-то тебя понесло и чувствуешь вот это ощущение обиды надо уметь чувствовать, она появляется, да? Ты говоришь, не, ну подожди, давай спросим сначала, да, может быть, он...
Ну, то есть,
а сколько времени у тебя ушло на то, что ты вот сделал это, да, вот эти цветы там, где ты купила, еще что-то, пытайся понять, что имеет в виду твой ребенок, который пришел из школы с таким лицом, говорит, я есть не буду, да, спроси, да, не что случилось вот с таким вот видом. Еще сегодня география, что такое там настроение? Спроси как-нибудь по-другому, что интересного было в школе сегодня, да? Или, а что хочешь покушать? И глядишь, он, может, сам тебе начнет рассказывать. Говорит, географичка, я вам сейчас в реальной ситуации, надеюсь, мои дети не слушают это, я специально не стала им рассказывать. Итак, географичка сегодня вообще вот всем двойки поставила. И дальше ты начинаешь, то есть можно сразу начать на нее ругаться, что
или
я делаю?
Или сказать, да, наверное, вы все не выучили просто.
Или наоборот. Да,
а ты бы один бы выучил, и тебе, да, бы поставили пятерку.
А давайте, то есть если человек говорит уже эмоционально, что мы понимаем, что эмоциональный фильтр, да, его, он уже находится не совсем в состоянии...
Объективности.
Объективности, будем называть это рацио. Вот сейчас я ввожу термины, которые нам очень нужны, чтобы это понять. То есть есть наше состояние, у нас есть... Все сигналы в головном мозге сначала приходят в один такой вот отсюда, слово триггеры появились, модное сейчас, да, в авиадиспетчер, который называется таламус. Сначала все приходит туда, аудиальный сигнал, визуальный. Я сейчас простым языком очень рассказываю, меня, конечно, расстреляли бы неврологи, наверное, но я это и им в том числе рассказывала как-то. Поэтому принцип, главное понять принцип. Итак, все, что мы видим, слышим, чувствуем, да, приходит. Очень простой, совершенно примитивный, рептильный. Орган, который называется таламус, у которого есть два состояния, всего два. Первое состояние, нет стресс-факторов, он говорит, ладно, думай, и он распределяет сигналы дальше в разные стороны. Вот, например, да, зрительный сигнал идет куда-то вот туда, то есть уже известна карта, то дальше непонятно, как они мешаются, включается определенная нейронка. Но если это стресс-фактор, например, голос напряженный вашего ребенка или вашего руководителя, да, или там взгляд его, да, это стресс-фактор, мы дошли до того, что мы стали слова интерпретировать как стресс-фактор для нашей ситуации, для нашего будущего.
Дети для нашего... обычно, если их полным именем называют, знают, что это стресс-фактор.
С уважением, да, вот это тоже может быть что-то там, да, такое уже случилось. И таламус воспринимает это как мгновенно, наносекунды. Что происходит? Он реально переключается, как вот если мы выключим свет и включим свет. То есть у него два положения. Он говорит, так, надо как-то реагировать. Причем мне некогда думать, надо быстро действовать. Это абсолютно такая же реакция, как тогда, как когда на вас, не дай бог, летит в лобовую машину. И за это время растягивается. Потому что нас реально подвешивают как компьютер. Он говорит, так, вот смотри картинку, не мешай. Я знаю, что делать. А теперь смотрите. Сигнал, естественно, например, это ваш руководитель... Дальше включается известная уже всем, я думаю, реакция «бей-беги». То есть и так таламус пробило, он переключился в состояние, назовем это рептильное, да, он включил, идет адреналин наносекунды. Первое, что мы чувствуем, это тепло. После этого у нас включается то, что включает адреналин, надпочечники работают, идет очень серьезный всплеск адреналина, сердцебиение учащается, нас готовят к подвигу, да, а это напротив вас ваш руководитель. Так, бей, да, вариант.
Отбивайся.
То есть моя рука пошла автоматически, но таламус видит, что это опасно, я же сейчас ударю. Это все-таки слова, а не угроза жизни и смерти. Что он делает? Он останавливает руку. Но до конца не может перейти вот в это... Он лепит из слов или из выражения лица. Мячик такой негативный, прям образ, да, вот сейчас кидаю вас и так на вас смотрю, говорю, тебе непонятна задача? Говорит руководитель, да, или сотрудник, а я не успею за эти сроки, да. Что происходит? Таламус вашего визави, то есть вы попали опять, вы пробили его, и две рептилии начинают разговаривать.
Негативом.
Если это происходит в течение беседы несколько раз, то на самом деле уже тупик. Надо останавливаться, ничего хорошего не будет.
То есть получается, что у нас есть вот эти стресс-факторы, да,
тон,
какие-то слова, которые в нас рождают автоматическую реакцию, примерно такую же, да, не, агрессивную, недружелюбную, неконструктивную, назовем так, неконструктивную.
Так она и называется, да, то есть это реакция, которая, не, она, во-первых, нерациональна, то есть мы не можем в этот момент думать о последствиях. Наша задача, мозг, он за миллион на миллиарды лет там научился нас прекрасно защищать. Вообще есть такая гипотеза, что вот неокортекс, то есть все, что там апельсиновая кожура, появился для того, чтобы хоть как-то его обезопасить, потому что он начал реагировать на любое слово, запрет, ну вы же знаете, да, люди выходят из себя, а что ты так на меня смотришь, вот это вот, ты что, меня не уважаешь, да, вот это все, вот вроде в детский сад, но очень трудно, потому что первая реакция ударить, Да, и может, мы все остаемся животными на этом уровне.
Да, и наше тело очень часто... Ноги начинают смотреть на дверь раньше, чем мы осознаем, а почему же нам хочется отсюда уйти или убежать, да. То есть тело уже подсказывает раньше, вот на рефлексах.
Представьте себе, да, я, например, сейчас беру и прячусь под стол, потому что мне страшно, да. То есть это тоже какая-то очень странная реакция для моего самолюбия, не очень рациональная и не очень хорошая. Значит, мозг, он убирает другую реакцию. Но это может быть то, что мы не так хорошо контролируем, хотя это возможно, и сейчас я буду рассказывать, я очень надеюсь, да, что мы успеем, я расскажу, как это делать в моменте, не в формате, конечно, медитации, там, дыхания, вы не можете в моменте разговора с своим подростком пойти сказать, сейчас я подышу и помедитирую, подожди, или спрятаться под стол,
но правда? Может быть, хотя бы мы можем выписать эти стресс-факторы с боссом?
Прям прекрасно, прям, вот вы идете туда, то есть моя задача вам показать какие-то вещи, которые мы делаем, которые простые, которые надо научиться делать, как чистить зубы, да, то есть это навыково. И все это связано с нашей такой компетенцией, которая не так давно там была названа и выделена отдельно, это эмоциональный интеллект с нашей определенной, да, личностной спецификой, там, пресловутые soft skills и так далее, у которой есть четыре подраздела, да, первые два, они связаны со мной, насколько я вообще знаю, какой я, насколько я вообще понимаю, что вызывает у меня эти стресс-факторы. Да, второй, могу ли я это контролировать, а вот дальше уже идет круче. Там идет, могу ли я понять, в каком состоянии сейчас находится, да, вот эмпатийно понять зеркальными нейронами, что чувствует мой руководитель сейчас, когда я ему это говорю. И а что, у меня еще пять задач сегодня. Как это можно успеть? А что мне за это будет? А почему опять я вот это вот? Как руководитель будет реагировать? Плохо. Включается рептилия. Вот только что ему сказали о том, что он плохо вами управляет. Наташа только что мне сказала, что я ее плохо мотивирую. Мне нравится Наташа после этого? Да вряд ли. Да, соответственно, о чем? То есть я тут проблема не только в том, что это вот вызывает у меня такую агрессивную или, да, реакцию замолчать и не быть искренним, я еще это запоминаю, как горячую сковородку с первого раза. Таламус, у него большой список. Он это тут же запоминает. Ага, эти меня не любят. Причем это очень примитивно. И положили в ящичек. Вот этому человеку я не нравлюсь. И в следующий раз, когда я его вижу, я буду уже к этому готов. Это значит, что я уже в этом состоянии. Вот пришел мой коллега с работы, с другого подразделения, классика такая, да, пришли ко мне логисты, а я, или финансисты, а я коммерсант. И говорят, вот у тебя тут договор неправильный. Я думаю, господи, боже мой, да сколько уже будете мне мешать продавать, а? Вот. Я вообще продаю вопреки вам всем. Еще и маркетинг тут что-то считает постоянно. Можно я уже работать начну? Что чувствует финансовый? Говорит, нет, ну нормально вот это вот, да, он меня не любит. И это у нас начинается кроссфункциональные проблемы. И потом же отдел на отдел. Один отдел другому на парковке прокалывает шины. Это я вам реальные примеры привожу. Это вот и наши Z, там молодое поколение, которое может доходить вплоть до этого.
Ну, то есть, и что получается? То есть мы действительно должны прям выписать то, что нас обижает, то, что нас расстраивает. То, что...
Ну, давайте с конкретики. Итак, давайте начнем с руководителя. Просто, наверное, от него мне будет легче проводить параллель. Итак, первое, я должен начать с себя. Начать с себя. То есть классическая история, постановка задачи руководителя мне. Я подчиненный, я сотрудник, да. И при этом у меня может быть совсем не организация, которая такая вся демократичная, там все понимают. Давайте пойдем от реальности, да, то есть и задачи есть сроки. Вот я на наших консультациях первое, что прошу, я говорю, напиши, пожалуйста, вот что тебя, да, или вас, что конкретно вызывает раздражение, вот что тебя бесит, вот простым человеческим языком, когда с тобой, тебе ставят задачу твой руководить. После того, как ты... Не надо долго, нет. Все техники должны быть очень простые, потому что они должны быть интуитивными. Чем больше вы будете потом погружаться, тем лучше, конечно, да, но сначала надо начать, потому что вам должно понравиться. Когда мы очень напрягаемся и не получается, должно получиться. Итак, садитесь, полторы минуты и напишите. Мы можем даже сейчас попробовать, да.
У нас будет перерыв на новостях, да. Мы сейчас дадим задание.
Я попрошу, да, дадим задание, напишите. Итак, вам ставится задача или дается обратная связь, неважно, что в поведении моего руководителя со мной, моего босса, назовем вещи своими именами, да, меня бесит, что вызывает агрессивную реакцию, обиду, что мне не нравится. Полторы минуты достаточно. Пишите все, что приходит в голову. Такое.
Ну задание. И, соответственно, то же самое с супругом или с ребенком.
Абсолютно.
Да? У нас как раз сейчас будет на это время, мы будем слушать новости и в процессе будем об этом думать. Сегодня мы говорим о том, как выстроить отношения от подростка до руководителя. После новостей вернемся, продолжим.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствуем всех, кто к нам, возможно, только что присоединился. Напомню, что это программа «Личные обстоятельства». С вами Вероника Романова. Сегодня мы говорим о том, как выстраивать отношения от подростка до руководителя. Сегодня у нас в гостях профессор бизнес-практики Московской международной высшей школы бизнеса, автор курсов для топ-менеджеров и собственников компании Наталья Лебедева. Наталья, еще раз приветствую. И напоминаю, что было дано задание написать, что вас бесит, раздражает, вызывает негатив, когда с вами разговаривает ваш руководитель, супруг или ребенок. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит и Москобот. И не забывайте, что нас можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию нашего эфира в Ютьюбе, ВКонтакте. На нас также можно посмотреть. Это дополнительный бонус. И там тоже удобно писать комментарии. И вот, например, один из ответов: ты всегда.
Да.
Вот такой триггер, такой стресс-фактор.
Это вы видите, Вероника, это вы видите в ответах наших слушателей. Абсолютно правильно. Давайте я сейчас чуть-чуть, чтобы вот у меня в голове, я сейчас обращаюсь совершенно искренне, да, как никогда к своим слушателям, вот у меня в голове есть определенный пазл, который я собрала, да, и мне теперь задача, часа, конечно, наверное, маловато, да, но мне очень хочется им поделиться с вами, чтобы вам тоже было понятно. Да, люди, это очень сложно, но иногда, как я, первое образование, это физфак МГУ, заодно альма-матер, сегодня у нее день рождения.
Да.
И вот мне нужно это выстроить, эту модель, которая может быть более простая, но которая позволит этим управлять. Вот сейчас я стараюсь, поэтому я, Вероника, иногда буду вас так возвращать чуть-чуть. Сейчас мы вернемся. Тема 5 трансформаций отношений, одна из которых всегда, никогда. Мы обязательно об этом сейчас поговорим. Но почему мы начинаем с себя? Почему я попросила вас вот написать это задание, не сначала подумав, а что не нравится в моем поведении, да, моему визави, будь то супруг, ребенок или руководитель, или коллега, да, а сначала про себя, потому что это управление. Как только вы написали этот список, посмотрели на него, уверяю вас, что даже за 1,5 минуты вы напишете какие-то интересные вещи, а если вы это отложите, вот именно так, должно быть 3 итерации. Написали за 1,5 минуты, ну, 2, просто некоторые люди медленно пишут сейчас, да, можно естественно, можно в телефоне или в компьютере, не вопрос. Оставьте этот список, забудьте про него, перед сном посмотрите, улыбнитесь, удивитесь, утром у вас появятся новые мысли. И потом последите за собой. Сам факт, что вы себе стали любопытными, начнет вас менять. Начнет менять глубину понимания себя. Итак, мы сделали список того, что нам не нравится. Того, что нас, я прям люблю этот глагол, бесит. Окей, он у нас есть. Это значит, что наш таламус знает этот список. Будет ли он так же сильно реагировать на эти слова? Нет. Почему? Потому что это не так неожиданно. Он вспоминает и говорит: вот, слушай, это номер 7.
Ну, то есть нет уже вот этой неконтролируемой реакции.
Самое тяжелое, да, то, что нам тяжелее всего управлять, это когда это неожиданно. Когда ты не ожидаешь этого ответа, ну, ты спрашиваешь человека его мнение, там, или предлагаешь какую-то идею, представьте, там, ребенку, тебе кажется, она такая гениальная, у тебя ребенок подросток, давай, ну, там, назовем его Иван, Ваня, давай вот это. А он тебе говорит: нет, это вообще какая-то ерунда.
Что ты понимаешь?
Ты елки-палки, я этим занимаюсь 30 лет, там, я не знаю, мне уже столько лет, хочется сказать. И начинается то, что не любит он. Начинается вот эта вот нотация ни о чем. Ты еще больше раскручиваешь себя, так как у тебя уже пошел адреналин. А у него тоже, ну и опять разговаривают, я так буду это называть.
И ссора Халк заканчивается тем, с чего начиналось, опять, да, обвинениями, да, да.
И не заканчивается и мама Халк, и, соответственно, ребенок, конечно, уже ничего не слышит, и он уже тоже приходит в состояние не самое рациональное. Итак, написать про себя. Это первая итерация, самая простая. Потом вы увидите, как какие-то вещи перестанут, ну, не сразу, да, не сразу, но и тоже недолго, не 8 месяцев и не 6. Где-то там недели через 3 вы начнете это вот по-другому чуть-чуть реагировать, но их надо бы написать от руководителя, естественно, от ребенка это другое. Дальше, следующая итерация, об этом можно вообще поговорить, что это вас беспокоит, это обратная связь, можно туда идти, но я сейчас хочу немножко про другое. Мы берем эту ответственность на себя, да, поэтому следующая итерация, когда мы думаем: ага, а что бесит в моем поведении? Например, моего супруга, да, может быть, моего руководителя. И там происходит такая же история. То есть вы фактически должны стать им.
Угу. Это не входит в мою зарплату. Точно, абсолютно. Точно должно бесить руководителя.
Что мне за это будет, да? То есть там, если я ничего не предлагаю, а только обвиняю. Вот это классика. Причем у меня более... Я перестала писать, этот список закончился, когда 200 руководителей повторяли уже одно и то же, и у меня пока 7 пунктов, больше ничего не добавляется.
А какой топ?
Какой топ? Это вот... И мы так все думаем. То есть когда идет, мы все перегружены, то есть это не только моя проблема, то есть получается, что я вообще плохой руководитель, и вся команда так считает. Как ты, мой сотрудник, можешь говорить за всех? То есть однозначно ты получаешься, ну, фактически после этого восстановить отношения нужно прям несколько месяцев, потому что, еще раз, таламус это запоминать. Теперь давайте посмотрим. Итак, первое, прописать про себя и поставить вот четко, да, понять, что эти поведения, ну, пусть они есть, да, можно дать обратную связь и пытаться корректировать другого человека, всегда сложнее. Второе, да, стать им и подумать. А вот тут мы должны поставить эти поведения на стоп, те, которые, если это возможно. Или подумать, а как и когда я должен это демонстрировать. Следующее, да, давайте посмотрим, а какие вообще эти трансформации отношений, они их называют дипломаты. Это дипломатическая литература, еще бы они это применяли так же хорошо, как в жизни. В управлении это можно применять, там немножко все сложнее, но это именно дипломаты выделили 5, я в дипломатической литературе это нашла, 5 ключевых трансформаций отношений. Что это значит? Представим себе, что у нас отношения имеют температуру. Ну, естественно, она бывает плюс, она бывает минус. Будем считать, что она ноль. Ну, нормальная, рабочая там или семейная, да. Ну, вот не вот сейчас прям все мы счастливы. Ну, такая нормальная рабочая. В какой-то момент я пытаюсь о чем-то поговорить, о чем-то договориться. Ну, вплоть до завтрака, завтра утром, или что мы делаем на Новый год. Неважно абсолютно, какая тема. И я сначала пытаюсь обосновать, аргументировать, соблазнить, мотивировать, но ничего не работает, и я вот просто, чтобы сократить это время, говорю, нет, ну, слушай, мы будем делать так. Итак, слова нет в ответ на идею. Это первая трансформация, и именно поэтому рекомендуется вообще его забыть в ответ на идею. Не вопрос, вот, да, у нас есть кофе, да, там, или ты сегодня обедал. Тут можно, естественно, но когда человек что-то предлагает, твой ребенок, твой руководитель ставит задачу, что это, он предлагает. Неважно, каким тоном, да, послушай его, пойми, почему это важно сделать в эти сроки. Не надо говорить, нет, я не смогу сделать это за эти сроки. Слова нет в ответ на идею. Дальше. Должен. Раньше слово «надо» более-менее звучало нормально. Сейчас слово «надо» начинает вообще срочно, важно. У нас других нет, да, поэтому эти слова тоже начинают бесить. Вот после этого мозг уже переходит в состояние некого там легкого еще возбуждения, и он уже готов еще чуть-чуть, вот два раза. Дальше, отсутствие выбора. Сегодня в 5 ты должен быть дома. Он, может быть, и будет дома в 5. Он говорит, что такое? Почему в 5? Мне уже 15 лет. Какие 5 или там, ну, понимаете, да, 23, 24, 2 часа ночи и так далее, да. Ты сегодня моешь посуду. Можно же по-другому это сказать, да. То есть отсутствие выбора. Это, ну, назовем так, ограничение моей свободы. По-любому. А когда руководитель ставит задачу, это сроки, это значит, уже ограничивают свободу. Что еще это может быть? Необратимые обязательства. Обещай мне, что ты это не будешь делать или будешь делать. Какая разница? То же самое, да, обещай мне, что ты сделаешь эту задачу в эти сроки. Или ты просишь ребенка, да, что-то сделать, даже не просишь, а именно, да, вот это, обещай мне что-то, что ты не будешь это повторять. А вдруг? А если какая-то другая ситуация? Это манипуляция такая прям уже прям вот воспринимается мозгом, как мной пытаются манипулировать. Потому что есть влияние, его даже называют цивилизованное, когда я стремлюсь сохранить отношения, когда я не против тебя, а есть манипуляция, когда я только своих целей пытаюсь достичь. И вот эта грань, она тоже очень тонка. Итак, это первое. Вот такая вроде простая, так отсюда ложь еще, которую нельзя проверить. То есть человек что-то говорит, и ты понимаешь, что это вранье, но поймать за руку сейчас не можешь. Дальше у нас идет, это пробивает, да, вызывает этот гормональный всплеск.
И это температура.
И это минус один.
Это тут температура, же прям, да, уже минус один. Отношения роняет в минус.
Минус. роняют.
Охлаждает.
Охлаждает их. То есть ты уже вот чисто вот психологически, физически, если хотите, да, потому что чувство это физиология, потому что, соответственно, ты мне не очень нравишься. Но это еще можно продолжать разговор, хотя бы можно с этим работать. Следующая трансформация, это когда, давайте прям пример, называется «От меньшего к большему». Мама пришла домой, уставшая после длинного там лекции 9 часов, открывает холодильник, я прям на себе, да, открывает холодильник и говорит, так, есть нечего. Так, отлично. Так, посудомойку не разобрали. Так, а ведро опять не вынесли? Ну, ёлки-палки, мальчики, да? Да, это вот фактически... Нет, тут не только претензия, это уже дальше, это позиция обвинителя, да? А здесь я просто перечисляю. То есть, если после... Так, кушать нечего, ребенок еще встанет, например, да, и говорит, мам, сходить в магазин, что ты хочешь, например, да, хочет это сказать, но после следующего, да, ага, посудомойка не разобрана, если она есть, да, или там посуда не помыта, он медленно начинает садиться и говорит, а что тут уже, да, тут уже там досье на тебя.
Уже все ничем не помочь, не спасти.
Уже ничего не хочется. И очень, то есть минус два сразу. И после этого очень быстро возникает у того человека, который это все говорит, он говорит, ну, в общем, никто обо мне не думает. Это вот это всегда, никогда, то, что мы говорим, переход на личности, вот вывод, который делает мозг, там, ага, по этой математике не идет, русский не идет, да ёлки-палки, он не обучаем, что ли. И вот у тебя появляется это в голове, и ты не дай бог это говоришь. Все.
То есть мы обобщаем, да? Мы делаем такой общий вывод из...
Это третья трансформация отношений, которая происходит, и это красная зона. Вот после того, как человек это сказал, неважно, кто и на чьей-то стороне, у кого-то должен включиться мозг, и он должен остановить эту коммуникацию. Потому что дальше говорить бесполезно. Человек в таком состоянии необратим уже. Он начнет обсуждать, он начнет это доказывать сначала внутри самому себе, а иногда это прям через... У женщин обычно это сразу еще и голосом. Мы не успеваем это проанализировать. И более того, это может быть до 5 раз одно и то же. Вот у женщин, да? Мужчина один раз скажет так, что мало не покажет, а мы вот еще будем крутиться вокруг этого, по этому кругу бесконечно, добивая уже окончательно. Итак, первая трансформация, туда же, кстати, относится позиция обвинителя, спасибо, что помогли, такая мягенькая, да, что вот кто-то виноват, рептилия реагирует на это, с какой стати, она всегда нас оправдывает, поэтому так тяжело воспринимать критику и давать критику, да, вот что-то ты должен изменить, то есть я плохой, с какой стати. Итак, первое, второе, когда у нас досье, когда не одна проблема обсуждается, а много. Третье, это когда у нас идет обобщение. Всегда, никогда ты не профессионален, этот отдел не работает, мы одни за всех работаем, мы крутые, они нет.
Ничего из тебя никогда не выйдет.
Вот это вот прям совсем, да, ребенка начинает соответствовать этой ситуации. Самое главное, ты начинаешь в это, не дай бог, верить. И следующее очень быстро. Я это называю иногда сжигать мосты, когда человек уже, то есть, если с тобой произвели эту трансформацию, ты достаточно быстро, тебе становится все равно, что дальше будет тебе даже уже. Ты даже уже выиграть не хочешь, ты хочешь навредить другому человеку.
Назло маме отморожу пальчик.
Да, да, ты хочешь, чтобы это все закончилось и навредить. Вот когда человек находится в этом состоянии, он все, руководитель мне не доверяет, в команде у меня плохо, да, работа мне нравится, а теперь я буду еще хуже себя вести, чтобы самому себе сказать, ага, они меня не любят уже окончательно, вот обещаю, руководитель мне там штраф подкинул, пойду-ка я отсюда. Это называется сжигать мосты. Ну и пятое.
Еще что-то есть.
Да, это последнее. Как ни странно, она тяжелее всего бьет, когда против тебя собирается группа. То есть когда у нас мама говорит, мы поедем с мужем, предположим, жена и муж обсуждают, куда поедем в отпуск. И жена говорит, да, поедем на море, да, муж там говорит, свои аргументы, давай уже в какое-то другое место, мы все время на море. Да, жена кричит, дети, вы куда хотите? Да, они уже там на море, да. И получается, что ты один против всех. Точно так же чувствует себя руководитель, когда сотрудник ему говорит...
Угу. Весь отдел перегружен.
Да, весь отдел перегружен. Мы так устали, ты о нас не думаешь, ресурсов нет и так далее. Да? Вот это вот обвинение в том, что ты плохо справляешься с управлением нами. Косвенное, но очень, очень тяжело воспринимается. Мы все живые.
И как из этого выходить? Отогревать-то можно?
Можно.
Вот у нас минус 5.
Пока мы не дошли до состояния, вот я уже начинаю сжигать мосты, потому что можно это поймать состояние, что я начинаю это делать, взять паузу и прийти в себя. Первое, мы сами это не делаем. То есть останавливать эти трансформации на уровне, потому что они сначала возникают в голове, эти мысли. Мы их прям ловим, так, 5 трансформаций, прям лови их и понимай, что, ну, это деструктивно, дальше ничего хорошего не будет. А, следующая, да, история. Итак, мы сами это не делаем, ставим это на стоп. И мы прям будем эмоциональный лидер, если мы еще поможем другому человеку выйти
То есть мы сами не говорим, мы сами не говорим какую-то историю, в которой нет выбора, да, другому человеку.
Да, не говорим «нет» в ответ на идею. Мы не пытаемся вот эти списком выдать досье, что ты вот и тут плохой, и тут плохой, и тут плохой. Или есть какие-то проблемы, да, не делаем выводы. И стараемся говорить за себя, не за всю команду. И не говорить, что и папа тоже так думает ребенку, да, и бабушка тоже это поддерживает, и твои друзья вот тоже, и так далее, да. Стараться говорить только «вот есть вы и я», все остальное субъективно. Потому что это так. А, второе. Если делают это с вами, пока я логику, Вероника, да, есть, да, получается
да, да, да,
меня
все прекрасно.
Подвести эту логику.
Если мы слышим
С нами это делают, это, конечно, тяжелее, потому что химия, мы электрические существа и химические существа, поэтому у нас таламус пробивается. Но еще раз, первое, у нас есть список. Не на все ситуации этот список у нас, естественно, есть, поэтому хорошо бы следить за собой. И иногда так себе лучше все это переписать, да, потому что через моторику, через то, что мы это зафиксировали, и потом визуально можем смотреть, надо знать о себе, что нас приводит в это состояние, знать свои стресс-факторы. Но если это происходит, потому что всегда есть новые, всегда и будут они, всегда эти новые ситуации, вот это тепло в голове мы всегда чувствуем. Что делать в моменте? В моменте. Не потом пойти к массажисту, который вам там зажимы там, под лопатками будет снимать и помедитировать, и заниматься спортом. Мы не можем это делать в моменте. Что можем в моменте? Есть такая чудесная практика, которая называется, связана со следующим утверждением. Самонаблюдение снижает интенсивность чувств.
Mm-hmm. То есть что я сейчас чувствую?
Самонаблюдение снижает интенсивность чувств. Давайте посмотрим прямо алгоритм, который я очень эмоциональный человек. Я не смогла бы проводить никакие тренинги, если бы этим не занималась. И продолжала бы заниматься. Итак, первое, да, научиться чувствовать, мы это чувствуем. После того, как я вам это рассказала, вы никуда не денетесь. Вы будете чувствовать в тот момент, да, это наносекунды, тепло в голове будете чувствовать. Надо успеть себе сказать. Таламус пробило. У меня прям табличка появляется. У меня 10-бальная шкала. И я знаю, что если это 7, мама Халк. Вот. Тот факт, смотрите, что происходит. Вот я сейчас очень примитивно буду рассказывать. Таламус видит эту табличку, все сигналы мозга приходят туда, и он говорит, опа, меня пробило на 7 баллов.
Надо...
Это рацио. То есть вы уже остановили поток адреналина, вы его переключили. Ну, я сейчас очень вот по-детски это рассказываю, но, уверяю вас, это работает очень хорошо. После того, как да, вы оценили, самонаблюдение снижает интенсивность чувств, нам надо, ну, что-то как-то отвечать. Так вас в чем-то обвиняют. Например, ну давайте, чтобы я не трогала супруга и ребенка, да, давайте вдруг они все-таки слушают передачу, давайте это будет руководитель, который приходит и говорит, там 3 ошибки в отчете. Mm-hmm. Естественно, ты не помнишь этих ошибок, ты, естественно, типа пробивает таламус, что-то надо делать. Итак, остановили, прочувствовали, дальше вы не должны говорить. Первое правило, говорить должна вторая сторона. Вам нужно время, чтобы адреналин разошелся по крови.
Молчание золото.
Но ведь молчать просто так нельзя, это глупо будет выглядеть. Да, вот представьте, от вас же ждут ответа, к вам пришли и наехали.
Не, ну первое, где?
Вам хамят.
Не может
вот,
быть.
Вот не так. Где? Так, учимся голосом. Где? Вам должно быть любопытно, искренне.
То есть не
да.
с наездом, где? А где?
Да, вот именно так. Дело все в том, что человек, который к вам приходит и начинает вас обвинять, он уже с пробитым таламусом. Он также расстроен, просто он не досчитал до 3, он не подумал, он вот сейчас хочет исправить, он весь вот в этом состоянии. А вы-то слушали нашу встречу, да? Поэтому вы знаете, ага, это очень интересно. Вы смотрите на вашего визави и говорите, опа, как его пробило-то.
Ага, то есть мы фиксируем, что человек тоже, ну, немножко в измененном состоянии, немножко необъективно.
Делает это так. Ему также некомфортно, но адреналин уже пошел, значит, надо помочь ему остановиться. Значит, кто должен говорить? Он. И мы фактически даем ему возможность рассказать об этом. Рассказать, итак, что там, ага, а где? А на первой странице 2 ошибки. Да ладно! сейчас мне... Вот как только вы почувствовали, да, что он начинает спокойнее говорить, и вы заняты, вы должны быть внутри контента, это значит, что включили ларацию. Как только вы почувствуете, что вы уже способны предлагать решение, обычно и он, и вы уже в нормальном состоянии. Иногда человек даже в конце говорит вам: Наташа, извини, что-то как-то вот начал не так.
Угу.
Я не прошу этого, нет. Но это классно, если так получается. Теперь я вернусь к тому примеру, потому что я про него не договорила. Вот, например, да, ребенок, это прям реальная ситуация. Прям рассказываю, да, ребенок приходит из школы, помните, я начала, да, географичка кидает ранец.
Всем двойки.
Географичка поставила. Всем поставила двойки. Я говорю, прям всем. Ну, да, пяти человеком из 32, да. То есть я не делаю лицо, я говорю, и а за что? Ну, вот там. Я говорю, ну и... Ну, ты же знаешь, что делать. Ну, да, я подошел, попросил переписать. Ну, только после 7 урока она сказала. Я говорю, ну и что дальше? Ну, что мы пошли играть в волейбол. Я говорю, ну, поиграли. Ну, опоздали на 20 минут. Нет, потом к ней пришли, она сказала, что не даст переписывать. Я говорю, вы прям вовремя пришли? Спрашиваю, я только не таким голосом. Я говорю, прям вовремя пришли с волейболом? 5 человек, я их знаю, да, там под 1,80 м, кричащие по школе, просто представляю себе. Ну да, мы опоздали на 20 минут. Я говорю, на 20 минут вас ждала? Он так задумался, говорит, блин, извините, надо извиниться. Все. А теперь это не все, Вероника. Самое интересное было, что в этот день было классное родительское собрание, еще не онлайн, да, а очное. Я пришла на это собрание, и там сидят наши мамы, вот этих остальных четырех детей, и пишут письмо, чтобы географичку поменяли в нашем классе. Я говорю, девочки, мы так всю жизнь будем им менять, да? Вы хоть спросили, что случилось?
Оказывается, перед ней надо еще и извиниться.
Пришли 4 мамы с пробитым таламусом, да, и уже пытаются поменять нормального человека. Почему? Потому что очень маленький был промежуток. То есть дети пришли после 7-го, бедные, некормленные. И тут собрание, повезло. Ну, географичку мы спасли. Но с детьми тоже поговорить нужно, да, научить их. Вот вывод у меня еще такой очень важный. Здорово, если рассказывают хотя бы уже в 7 классе уже можно. Вот я пробовала в нашей школе.
Про эмоциональный интеллект?
Да, про эмоциональный интеллект. Это можно. Я показывала примеры из мультфильма «Шрек». Там чудесные совершенно примеры. Вот, например, посмотрите, там, родители, посмотрите. Я, в первую очередь, к мамочкам обращаюсь, потому что мы умеем это рассказывать. «Шрек навсегда», там, день рождения детей. И как он там, вот, если бы он раньше порычал, если бы он не держал это в себе, как ему там пробивает таламус все время всего этого сюжета. Он длится прям чуть-чуть, но он уже не может остановиться. Все хорошо, все смеются, он порычал, разбивают торт, и он не может остановиться. Все хорошо. И он разрушает отношения, и с этого начинается вся трагедия. Покажите это, посмотрите с детьми, спросите их, что с ним происходит, что он чувствует, этот монстр, да, и почему. И что ему говорят в этот момент. И это называется эмоциональный интеллект.
Ну, то есть, получается, что, к примеру, вот мы возвращаемся еще раз, да, к каким-то примерам, что если женщина приходит к мужу и говорит, на работе так много заданий, так много переработок, босс нас не понимает, тра-та-та. А муж говорит, дорогая, ну я тебе всегда говорю, ну увольняйся.
Угу.
И все, и дисконнект. Мы неправильно скодировали, мы неправильно закодировали информацию, потому что надо было. Мне так хочется, чтобы меня сейчас обняли и пожалели. Да, по сути, в этом же было. Мне же не нужен был конкретный
совет.
Не
нужен, да? Нет, абсолютно, да.
Вот, и у супруга то же самое. То есть правильно ли я понимаю, что ты хочешь просто пожаловаться, чтобы тебя послушали и поддержали?
Ну, это здорово, если умеем об этом говорить. Я завершаю, да, тем, что я еще раз, классно, если вы оба это понимаете и можете свои поделиться, да, своими вот стресс-факторами, сказать, что, ну, там, дорогая, не делай вот это, да, вот можно там один раз в полгода садиться и их писать, друг с другом обсуждать, но если это не так, по каким-то причинам, не все люди настолько готовы открыться, то можно взять ответственность на себя и поэтому знать свои стресс-факторы. Знать, что вызывает. Если вы последите за ним, за своим ребенком, за своим руководителем, а сначала просто напишите. Наш мозг уже знает их. Другое дело, что мы их зачем-то все время наступаем на эти грабли и повторяем. Напишите их. Ну и дайте сначала обратную связь. Да, вот я это говорю тебе, милый, потому что мне просто нужно выговориться. Большая просьба, 3 раза послушай и покивай. Да, вот 3 раза об одном и том же. Мне легче становится после этого. А фраза «ну, увольняйся» не поможет. Да. Нет, меня только разозлит.
И опять начнется скандал. Для тебя всегда так просто. Для тебя все так просто.
Ну, а потом он скажет, да что ты меня спрашивала? Да, зачем мне это говоришь? Что ты хочешь от меня? Да, ну и поговорили.
Спасибо огромное. Мы сегодня, мне кажется, классно поговорили. Я надеюсь, что очень многим поможет наш эфир. Сегодня у нас в гостях была Наталья Лебедева. Это программа «Личные обстоятельства». Вероника Романова. До встречи через неделю. Ну и теперь будем думать о наших стресс-факторах и будем их знать.